Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
В прошлый раз, если я правильно помню, мы закончили читать «Житие» Сергия Радонежского, большое произведение, мы его разобрали так подробно, и сегодня «Житие» Стефана Пермского.
Итак, мы сегодня действительно будем с вами читать про следующий замечательный текст, созданный на рубеже 14-15 века. Это житие святителя Стефана Пермского. Знаменитый просветитель Коми Пермяков, создавший, значит, азбуку, да, и он после его кончины было написано вот это замечательное совершенно произведение, тем же самым автором, что написал и жизнеописание Сергия Радонежского. Это наш уже знакомый нам Епифаний Премудрый. Замечательный писатель, книжник, который хорошо знал как Сергия Радонежского, так и святителя Стефана.
Ну, то есть мы вот недалеко ушли, да, по временным рамкам, да, получается.
Да, 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 да. И вот смотрите, какой тут важный, значит, момент. Сначала про само это произведение, буквально в двух словах. Оно тоже довольно пространное, и написано оно, пожалуй, даже раньше, чем житие Сергия Радонежского. Угу. Даже пораньше немножко. Вскоре после кончины Стефана Пермского, умер он в 1396 году. Ну и вот среди ученых идут споры. Одни говорят, что сразу после смерти Епифаний Премудрый написал это житие, а кто-то говорит, что, ну, может быть, спустя там несколько лет начала 15 века, но определенно раньше, чем житие Сергия Радонежского. Оно было написано, и написано оно в том же самом стиле плетения словес, с вот этот эмоциональный, проникновенный такой вот, изукрашенный всевозможными риторическими приемами и цитатами из Священного Писания, такой очень богато украшенный, и текст, который должен показать глубину и, значит, вот этой личности, его духовного пути, величие его духовного пути в деле, значит, служения Христу и просвещения народов.
Ну, то есть в то время уже целая традиция сложилась, конечно, я так понимаю, конечно. Вот так вот писать в стиле плетения словес.
Это вот такая вот...
Красиво, витиевато, глубоко так.
Вы это почувствовали, да, так сказать, мы читали когда житие Сергия Радонежского, там есть и описание природы, и очень эмоциональные такие, очень живые такие вот описания взаимоотношения между людьми, то есть это действительно литература такого... уже в ее очень развитой такой форме, и все это мы находим в житии Стефана Пермского. И сегодня чуть-чуть мы скажем про исторический контекст, что это за человек, какие-то вехи его жизни, да, его вклад в историю русской церкви, да, в историю нашего Отечества. Значит, смотрите, кто такой Стефан Пермский? Его имя уже у нас звучало. Помните этот знаменитый эпизод, когда он проезжал мимо монастыря Святой Троицы, там несколько верстах, но торопился, в Москву он ехал из Перми, и как раз, значит, он не имел возможности заехать к преподобному Сергию.
Ну да, а то они... есть не видя друг друга, они друг другу, да, поклонились.
Они были близко знакомы, они были друзьями и так далее, и они друг друга приветствовали. Помните, это знаменитый эпизод.
Да, да, да. Да.
Вот. Так вот, именно об этом человеке вот сейчас у нас пойдет речь. Смотрите, он родился в 1300, ну, в начале 40-х годов, скажем так, в начале 40-х годов, получается, 14 века, то есть 1340-е годы. Родился он в городе Устюг. В городе Устюг он родился, и причем интересно, что его как бы рождение, оно, значит, имело такие удивительные предзнаменования. Тоже, как и у Сергия, помните, младенец там закричал в чреве, трижды прокричал во славу Святой Троицы, Вот так же тут его будущая мама, которая еще была трехлетняя девочка, ее звали Мария, дочь местного кузнеца, она однажды встретила великого устюжского юродивого, Прокопия Устюжского. И когда он ее увидел, он ей поклонился со словами: «Вот идет мать великого Стефана, епископа и учителя Пермского». Вот так. Угу. Маленькой девочке он поклонился. И, соответственно, он родился в семье церковнослужителя городского Успенского собора. Очень рано выучился. Да, а умер в 1396 году. То есть, получается, 55-56 лет вот он прожил.
Угу.
И он помогал с ранних лет отцу в богослужении, поэтому он очень хорошо понимал, как устроен устав, как выучился церковному пению, и у него вот уже там был вот этот вот контакт с финно-угорскими племенами, да, это русский север, там очень много было вот финно-угорских народностей разных, и именно в это время вот, скорее всего, он воспринял вот этот вот язык зырян и язык пермян. Это коми-пермяки нынешние. Они там немножко отличаются, эти языки. И вот, скорее всего, ну вот как, знаете, Кирилл и Мефодий. Вот они жили, когда в Фессалониках, там было много славян. И они уже с детства знали славянский язык. Вот точно так же он знал язык зырян и пермяков. И стремясь к образованию, значит, он имел вот это стремление к познанию. И он, когда уже подрос, он переехал в Ростов и принял постриг в монастыре Григория Богослова, где как раз он встретил и Сергия Радонежского, да, скорее всего, вот именно вот, вот это был тот самый круг, и там была богатейшая библиотека, и он как раз интеллектуально сформировался в этой среде, и там изучался греческий язык. Вот это немного центров было в Древней Руси, где греческий язык все-таки существовало знание. Так вот, в Ростове это было. И он изучил греческий язык. И дальше, получается, понимаете, вот у него возникла вот эта мысль, о том, что надо бы вот этих финно-угорские народы, которые вошли в состав государства российского, ожили своим языческим укладом. Особенно никто им там Евангелие проповедовать не стремился. И вот он решил посвятить себя таким апостольским миссионерским трудам. А князья московские это поддержали. Вот это очень интересно. Потому что они видели, что эта проповедь Евангелия, у них будет своя политическая цель. Эти народы зато станут нам ближе, и они интегрируются в составе государства российского.
Ну, то есть без политики опять не обошлось.
Ну, никак не обошлось.
Никак не обходится.
Да, конечно, конечно. И вот смотрите, изучив греческий язык, прекрасно зная язык вот этих коми-пермяков, он перевел на великопермский язык богослужение. Он перевел библейские тексты. Он составил азбуку зырянской или великопермской азбуки. Значит, он составил эту азбуку, используя буквы греческого, славянского и даже тюркского алфавита. Он использовал из разных алфавитов. Вот он составил эту самую азбуку. И в 70-е годы его поставили в пресвитеры. И он уже потом в Ростов уже не возвращался, потому что он отправился проповедовать вот к зырянам, отправился проповедовать. Значит, вот эти вот все территории пограничные, так сказать, это уже фактически переход к Уралу,
угу.
Да, вот, только европейский его как бы вот сторона, да, обращенная к Европе. И вот Епифаний Премудрый, там содержат всякие удивительные истории, как это происходило. И в частности, его знаменитое прение о вере с Памом, который был знаменитый волх, кудесник, знахарем старейшина.
То есть он прямо рассказывает, как проходило, да, его вот это служение, да, как, да, он миссионерствовал.
Да, да, вот это так. Вот все. А Пам, он как раз говорил: не принимайте эту вот веру, потому что это вера московская, князья вас тут закобалят там и так далее, угу. И так далее. А может ли от Москвы добро прийти? Вот, угу. Там звучит такая мысль. Да.
Но они же еще разобщены, народы на территории современной России. Ну, начинается уже какое-то движение, грубо говоря, к центру, там объединение, но в общем и целом...
Ну, во-первых, нет, но это все еще под властью, это уже под властью Москвы.
Да.
Москва укрепляется.
Угу.
И тут этот самый ПАМ, он, звучит у него эта мысль, что не надо принимать эту веру, и что может доброго прийти нам, значит, из Москвы. И там они спорят о вопросах веры, о происхождении мира, там, о Боге, и все решает... В общем, какая-то такая особая дерзость Стефана, его вера, его вера, потому что он предлагает, давай, говорит, возьмемся за руки и пройдем через горящую избу, давай с тобой занырнем в прорубь и выплывем из одной проруби, это зимой, ага. Две проруби.
Ну, то есть вот эти вот образы в сказках, когда сначала в чан с холодной водой, потом в чан с горячей водой.
Да.
Вот отсюда.
Тут, короче, это можно было бы и не выжить.
Ну,
но
Стефан, в принципе,
вот,
да.
Видите, как он на это пошел. ПАМ не решился.
Так.
И после этого он значит, отказался. Народ тогда сказал, ну все, понятно, чья вера крепче.
Угу.
Да, ПАМа хотели вообще убить за то, что он тут народ вводит в заблуждение, но Стефан сказал, ну его не трогайте, он его отпустил.
Угу.
И после этого его поставили первым епископом, он там крестил кучу этих самых коми-зырян, и его поставили в епископы, образованные Пермской епархии. И вот там из Москвы, вот в Москве оценили его труды, вот этого епископа, да, который как раз благодаря крещению, соответственно, и политически укреплял это государство, осваивал эти северные земли, а там стратегические, между прочим, запасы были.
Угу.
Вы знаете, какой там был стратегический запас? Это соль. Это соляные вот эти вот все копи. Потом то, что будут строгановы, значит, осваивать. Так что это все имело большое значение, и поэтому Москва там денег не жалела. Стефан начал с размахом строить церкви, монастыри. Язычество он, ну, соответственно, там эти культовые центры уничтожал, а на их месте, видимо, ставил церкви, да, и он в 1396 году приехал в Москву к митрополиту Киприану, и он там, понимаете, за ним мог, и, соответственно, в Москве он и умер, и похоронен был в монастырском соборе Спаса на Бору.
Угу.
Вот так вот. Его уже сразу стали очень даже чтить как чудотворца, как великого подвижника и великого просветителя, который совершил дело, подобное делу Кирилла и Мефодия. И его в 1549 году, это при Иване Васильевиче Грозном, там было такое дело, централизованное государство возникло уже. Все, так сказать, земли русские объединила Москва. И, соответственно, была произведена общерусская канонизация святых.
Угу. Это первое, я так понимаю. Или и до этого еще было?
Нет, святых уже было много.
Угу.
И были и их и чтили. А тут произошла как бы... То есть Москва объединила земли и объединила всех святых в один как бы...
Ну, то есть в один список.
В один список, вот.
Грубо говоря, их объединили.
Вот. Для общецерковного почитания.
Угу.
И он, его канонизировали.
Так.
Вот. Но, к сожалению... Значит, мощи его там, у целой истории, их перемещали в разные места, но, к сожалению, в конце концов, его, значит, мощи были утрачены.
Сами забыли, куда положили.
Нет, нет, там... Монастыри горели, все вот это вот такая история, и сейчас в данный момент считается, что там мощи, значит, святого Стефана, вот эта церковь Спаса на Бору была снесена,
угу.
Так что, вероятнее всего, они утрачены.
Угу.
Но сохранился его посох, и он до сих пор хранится в Пермском краеведческом музее, то есть это где-то такая палка из лиственницы с пластинками резьбой по кости. Более позднее добавление, ну, 1.5 метра, вот где-то она такая высота, так сказать, этой, вот это вот посох его епископский. Вот. Вот великий, значит, подвижник и просветитель Стефан. И как раз вот эта вот фигура, она очень интересна, потому что здесь мы видим явление, не часто встречающееся в русской церкви. Это миссия.
Ну, по идее, если мы возьмем вот так или иначе же все миссионерствовали, ну, кто-то просто своим именно примером, как тот же самый Сергий Радонежский, а но кто-то вот ходил, миссия. Да, кто-то ходил и проповедовал. Да.
Это внутренняя миссия, это он обращал народ христианский, угу. И так далее.
А, вот. То есть, а то тут есть, другую
он,
веру
он это обращал не благовестием, а внутренним угу. подвигом. Вот смотрите, это интересно, вот это две личности, которые ведут ко Христу. Только один ведет за собой. Он сам идет ко Христу внутрь угу. своего сердца. И за ним идет вся Русь, понимаете? Угу. А другой выходит за границы Руси. Он выходит в пограничные земли. Он идет к язычникам. Он это проповедует. И он несет то, что он как раз выносит из сердца.
Ну, то есть, получается, к язычникам немножко опасно ходить.
Ой, конечно.
Убьют еще ненароком. Пришел тут.
Гибли миссионеры
да,
русские.
Начал
и епископов убивали и так далее. Угу. Все имело место и в русской истории.
То есть, тут еще угроза жизни существовала
да,
в прямом
конечно,
смысле.
Конечно, конечно. И, конечно, это вот все, понимаете, способствовало и расширению Великого княжества Московского, и вот эта вот наша цивилизация русская стала двигаться на восток, и поэтому Стефан Пермский, наряду с Сергием Радонежским, это очень показательная фигура, потому что у нас Россия-то, как бы, страна-то как бы православная, но она полиэтнична, и вот именно Стефан, он как раз, это, вот его деятельность, это прообраз... Ну, грядущий вот этой вот большой России, которая стала домом для множества-множества народов, да, около 200. И как раз вот это такая, как бы, получается, знаковая символическая фигура. И поэтому он, как и Сергий Радонежский, изображен на памятнике тысячелетия России
угу.
в Новгороде.
Угу.
Помните, да, в 1860... Это... Ну, то есть, почему 1862 год? Потому что по летописи в 962 году, в 862 году, Рюрик был призван на княжение в Новгород. И через 1000 лет в Новгороде поставили памятник во знаменование этого события в Новгороде. Тысячелетие крещения Руси. Во как. И там изображен Стефан Пермский. Обязательно. Вот.
В принципе, теперь понятно, почему.
И да, да, да. Он изображен в восточном фасаде храма Христа Спасителя. После него даже какие-то сочинения остались немножко. Например, его поучение, направленное против ереси стрегольников, которое существовало в Ростовской земле, вот, которые не верили в Святую Троицу. И при этом, при том, что он эту ересь характеризует и критикует, и ничего там на ней не оставляет, он при этом призывает к милости по отношению к самим основателям этой ереси, и он призывает их не казнить, угу. А в итоге новгородцы никого не пожалели. Они эту ересь просто вот сам Новгород, это как бы даже была не церковная власть, это была, так сказать, город. Город их всех там потопил, поубивал. Никого не пожалели. Сам же Стефан предлагал, так сказать, их не трогать.
Помиловать.
Да, конечно, их смертью не казнить ни в коем угу. случае. Да. Вот это очень интересное такое явление.
Ну и предлагаю узнать, что, о чем мы в следующей программе
да,
поговорим.
Да, а в следующей программе мы, собственно, начнем читать само житие. Угу. Мы его читать будем менее подробно, чем житие Сергия Радонежского, но только потому что там оно пространное, и там много вот этих риторических отступлений, много богословских, так сказать, рассуждений вот о мудрости, о жизни, о благочестии. Это все очень интересно, но тогда нам придется сделать много выпусков, а мы все-таки немножко ужмем это повествование. Именно будет рассказ о житии,
угу.
житии Стефана, как нам рассказывает Епифаний Премудрый. Давайте почитаем. Это того стоит, поверьте.
в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных. В студии вместе со мной был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!